Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть третья, глава вторая. Он ушел. А Обломов сел в неприятном расположении духа в кресло и долго, долго освобождался от грубого впечатления. Наконец он вспомнил нынешнее утро, и безобразное явление Тарантьева вылетело из головы. На лице опять появилась улыбка. Он стал перед зеркалом, долго поправлял галстук, долго улыбался, глядел на щеку. Нет ли там следа горячего поцелуя Ольги? «Два никогда», — сказал он тихо, радостно волнуясь. «И какая разница между ними? Одно уже поблекло, а другое так пышно расцвело». Потом он задумывался, задумывался все глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошел, что любовь в самом деле становилась долгом, что она мешалась со всей жизнью, входила в состав ее обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски. Может быть, сегодня утром мелькнул последний розовый ее луч, а там она будет уже не блистать ярко, а согревать невидимо жизнь. Жизнь поглотит ее, и она будет ее сильную, конечно, но скрытой пружиной. И отныне проявления ее будут так просты, обыкновенны. Поэму минует, и начнется строгая история, палата, потом поездка в Обломовку, постройка дома, заклад в совет, проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, жнитво, умолот, щелканье счетов, заботливое лицо приказчика, дворянские выборы, заседание в суде. Кое-где только изредка блеснет взгляд Ольги, прозвучит каста дива, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работу ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов. Гости приехали, и то не от рада. Заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна ставит в казну. Что ж это? Уже ли то сулил он себе? Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она нравится. Но женитьба, свадьба, все-таки это поэзия жизни, это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шепот удивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, своей горделиво и грациозно наклоненной головой подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся, то складка над бровью заиграет какой-то мыслью. Дома, когда гости уедут, она еще в пышном наряде бросается ему на грудь. К сегодня. «Нет, побегу к Ольге. Не могу думать и чувствовать один», — мечтал он. «Расскажу всем, целому свету. Нет, сначала тетке, потом барону, напишу к Штольцу. Вот изумиться-то! Потом скажу Захару. Он поклонится в ноги и завопит от радости. Дам ему 25 рублей. Придет Анисия, будет руку ловить, целовать. Ей дам 10 рублей. Потом от радости закричу на весь мир. Так закричу, что мир скажет: Обломов счастлив, Обломов женится. Теперь побегу к Ольге. Там ждет меня продолжительный шепот, таинственный уговор слить две жизни в одну». Он побежал к Ольге. Она с улыбкой выслушала его мечты. Но только он вскочил, чтоб бежать объявить тетке, у ней так сжались брови, что он струсил. «Никому ни слова», — сказала она, приложив палец к губам и грозя ему, чтоб он тише говорил, чтоб тетка не услыхала из другой комнаты. «Еще не пора». «Когда же пора, если между нами все решено?» — нетерпеливо спросил он. «Что ж теперь делать? С чего начать?» — спрашивал он. «Не сидеть же, сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь». «Да, начинается», — повторила она, глядя на него пристально. — «Ну вот, я и хотел сделать первый шаг, идти к тетке». — «Это последний шаг». — «Какой же первый?» — «Первый? Идти в палату. Ведь надо какую-то бумагу писать». — «Да, я завтра». — «Отчего ж не сегодня?» — «Сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга». — «Ну хорошо, завтра. А потом?» — «Потом сказать тетке, написать к Штольцу». — «Нет. Потом ехать в Обломовку. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать деревни. Я не знаю, какие там у вас дела. Постройка, что ли?» — спросила она, глядя ему в лицо. «Боже мой!» — говорил Обломов. «Да если слушать Штольца, так ведь до тетки век дело не дойдет. Он говорит, что надо начать строить дом, потом дорогу, школы заводить. Этого всего в целый век не переделаешь. Мы, Ольга, вместе поедем. И тогда... А куда мы приедем? Есть там дом?» «Нет. Старый плох, крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Куда ж мы приедем?» – спросила она. «Надо здесь квартиру приискать». «Для этого тоже надо ехать в город», – заметила она. «Это второй шаг». «Потом», – начал он, – «да ты прежде шагни два раза, а там...» «Что ж это такое?» – печально думал Обломов. «Ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну. Все как-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжая в палату, на квартиру, точно Андрей. Что это все они как будто сговорились торопиться жить?» На другой день он с листом гербовой бумаги отправился в город. Сначала в палату и ехал нехотя, зевая и глядя по сторонам. Он не знал хорошенько, где палата, и заехал к Ивану Герасимовичу спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать. Тот обрадовался Обломову и без завтрака не хотел отпустить. Потом послал еще за приятелем, чтобы допроситься от него, как это делается, потому что сам давно отстал от дел. Завтрак и совещание кончились 3 часа. В палату идти было поздно, а завтра оказалась суббота, присутствия нет. Пришлось отложить до понедельника. Обломов отправился на Выборгскую сторону, на новую свою квартиру. Долго он ездил между длинными заборами по переулкам. Наконец отыскали будочника. Тот сказал, что это в другом квартале. Рядом вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи. Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывающую из-за заборов рябину. Наконец будочник указал на старый домик на дворе, прибавив: «Вот этот самый!» «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», — прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнулась дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтанем бросились стремительно, иные даже в лед, в разные стороны. Да большая черная собака начала рваться на цепи направо и налево с отчаянным лаем, стараясь достать за морду лошадей. Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломов кое-как вылез из коляски, собака пуще заливалась лаем. Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане, заткнутым за пояс подолом.
«Вам кого?» – спросила она.
«Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну». Старуха потупила с недоумением голову.
«Не Ивана ли Матвеевича вам надо?» – спросила она. «Его нет дома. Он еще из должности не приходил».
«Мне нужно хозяйку», – сказал Обломов. Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова. Сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась. Оттуда выглядывали разные лица. Обломов обернулся, на дворе 2 детей, мальчик и девочка, смотрят на него с любопытством. Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску. Собака все лаяла густо и отрывисто, и только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скакание на цепи и непрерывный лай. Через забор направо Обломов видел бесконечный огород с капустой. Налево, через забор, видно было несколько деревьев и зеленая деревянная беседка.
«Вам Агафью Матвеевну надо?» – спросила старуха. «Зачем?»
«Скажи хозяйке дома, – говорил Обломов, – что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру».
«Вы, стало быть, новый жилец, знакомый Михея Андреевича? Вот погодите, я скажу».
Она отворила дверь, и от двери отскочило несколько голов и бросилось бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и локтями, без щипца, белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь.
«Пожалуйте в комнату», — сказала старуха, воротясь, вела Обломова через маленькую переднюю в довольно просторную комнату и попросила подождать. «Хозяйка сейчас выйдет», — прибавила она.
«А собака-то все еще лает», — подумал Обломов, оглядывая комнату. Вдруг глаза его остановились на знакомых предметах. Вся комната завалена была его добром. Столы в пыли, стулья, груды наваленные на кровать, тюфяки, посуда в беспорядке, шкафы. «Что ж это? И не расставлено, не прибрано», — сказал он. «Какая гадость!» Вдруг сзади его скрипнула дверь, и в комнату вошла та самая женщина, которую он видел с голой шеей и локтями. Ей было лет 30. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у ней почти совсем не было, а были на их местах две немного будто припухлые, лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица. Руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил. Платье сидело на ней в обтяжку. Видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем бедер и уменьшить талию. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптуру моделью крепкой здоровой груди, не нарушая ее скромности. Платье ее в отношении к нарядной шали и парадному чепцу казалось старо и поношено. Она не ожидала гостей, и когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова. Он привстал и поклонился. «Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну?» – спросил он.
«Да-с», – ответила она. «Вам, может быть, нужно с братцем поговорить?» – нерешительно спросила она. «Они в должности. Раньше 5 часов не приходят».
«Нет, я с вами хотел видеться», – начал Обломов, когда она села на диван, как можно дальше от него, и смотрела на концы своей шали, которая, как попона, покрывала ее до полу. Руки она прятала тоже под шаль. «Я нанял квартиру. Теперь, по обстоятельствам, мне надо искать квартиру в другой части города, так я пришел поговорить с вами». Она тупо выслушала и тупо задумалась.
«Теперь братца нет», — сказала она потом.
«Да ведь этот дом ваш?» — спросил Обломов.
«Мой», — коротко отвечала она.
«Так я и думал, что вы сами можете решить».
«Да вот братца-то нет. Они у нас всем заведуют», — сказала она монотонно, взглянув первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль.
«У ней простое, но приятное лицо», — снисходительно решил Обломов. «Должна быть добрая женщина». В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матвеевна с угрозой украдкой кивнула ей головой, и она скрылась.
«А где ваш братец служит?»
«В канцелярии».
«В какой?»
«Где мужиков записывают? Я не знаю, как она называется».
Она простодушно усмехнулась, и в ту же минуту опять лицо ее приняло свое обыкновенное выражение.
«Вы не одни живете здесь с братцем?» – спросил Обломов.
«Нет, двое детей со мной от покойного мужа. Мальчик по 8-му году, да девочка по 6-му».
Довольно словоохотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживее.
«Еще бабушка наша, больная, еле ходит. И то в церковь только. Прежде на рынок ходила с Акулиной, а теперь с Николой перестала, ноги стали отекать. И в церкви-то все больше сидит на ступеньке. Вот и только. Иной раз заловка приходит погостить, да, Михаил Андреевич?»
«А Михаил Андреевич часто бывает у вас?» – спросил Обломов.
«Иногда по месяцу гостит, они с братцем приятелей. Все вместе».
И замолчала, истощив весь запас мыслей и слов.
«Какая тишина у вас здесь», – сказал Обломов. «Если б не лаяла собака, так можно было бы подумать, что ни одной живой души». Она усмехнулась в ответ.
«Вы часто выходите со двора?» – спросил Обломов.
«Летом случается. Вот на Медни, в Ильинскую пятницу, на пороховые заводы ходили».
«Что ж, там много бывает?» – спросил Обломов, глядя через распахнутый платок на высокую, крепкую, как подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь.
«Нет, нынешний год немного было. С утра дождь шел, а после разгулялась. А то много бывает».
«Еще
Где же бываете вы?
Мы мало где бываем. Брать с Михеем Андреевичем на Тоню ходят, уху там варят, а мы все дома.
Уже ли все дома?
Ей-бог, правда. В прошлом году были в Колпине, да вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня брать именинники, так обед бывает. Все чиновники из канцелярии обедают.
А в гости ездите?
Брать сбывают. А я с детьми только у мужниной родни в светлое воскресенье, да в Рождество обедаем.
Говорить уж было больше не о чем.
У вас цветы, вы любите их? Спросил он.
Она усмехнулась.
Нет, сказала она, нам некогда цветами заниматься. Это дети с Акулины ходили в графский сад, так садовник дал. А ерани да алоэ давно тут, еще при муже были.
В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у нее бился крыльями и кудахтал в отчаянии большой петух.
«Это что ли петуха Агафье Матвеевне лавочнику отдать?» – спросила она.
Что ты, поди!» – сказала хозяйка стыдливо. «Ты видишь гости!»
«Я только спросить!» – говорила Акулина, взяв петуха за ноги головой вниз. «70 копеек дает!»
«Поди в кухню!» – говорила Агафья Матвеевна. «Серого с крапинками, а не этого!» – торопливо прибавила она и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз.
«Хозяйство», — сказал Обломов.
«Да, у нас много кур. Мы продаем яйца и цыплят. Здесь по этой улице сдачи из графского дома все у нас берут», — отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова.
И лицо ее принимало дельное и заботливое выражение. Даже тупость пропадала, когда она заговорила о знакомом ей предмете. На всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной, известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием.
«Надо бы было это разобрать», — заметил Обломов, указывая на кучу своего добра.
«Мы было хотели, да брать с невелят», — живо перебила она и уж совсем смело взглянула на Обломова. «Бог знает, что у него там в столах да в шкапах», — сказали они. «После пропадет, к нам привяжутся».
Она остановилась и усмехнулась.
«Какой осторожный ваш братец», — прибавил Обломов.
Она слегка опять усмехнулась и опять приняла свое обычное выражение.
Усмешка у ней была больше принятая форма, которую прикрывалось незнание, что в том или другом случае надо сказать или сделать.
«Мне долго ждать его прихода», — сказал Обломов. «Может быть, вы передадите ему, что по обстоятельствам я в квартире надобности не имею, и потому прошу передать ее другому жильцу, а я, со своей стороны, тоже поищу охотника».
Она тупо слушала, ровно мигая глазами. «Насчет контракта потрудитесь сказать».
«Да нет их дом-то теперь», — твердила она. «Вы лучше завтра опять пожалуйте. Завтра суббота. Они в присутствии не ходят».
«Я ужасно занят. Ни минуты свободной нет», — отговаривался Обломов. «Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду, то...»
«Нет, убраться-то», — монотонно говорила она. «Не идут они что-то».
И поглядела на улицу.
«Вот они тут проходят, мимо окон. Видно, когда идут. Да вот нету».
«Ну, я отправляюсь», — сказал Обломов.
«А как братья-то придут? Что сказать им? Когда вы переедете?» — спросила она, встав с дивана.
«Вы им передайте, что я просил», — говорил Обломов, — «что по обстоятельствам. Вы бы завтра сами пожаловали, да поговорили с ними», — повторила она.
«Завтра мне нельзя».
«Ну, послезавтра, воскресенье, после обедни у нас водка и закуска бывает, и Михей Андреевич приходит».
«Уже ли Михей Андреевич приходит?» – спросил Обломов.
«Ей-богу, правда!» – прибавила она.
«И послезавтра мне нельзя», – отговаривался с нетерпением Обломов.
«Так уж на той неделе», – заметила она. «А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть», – спросила она.
«Я не перееду», – сказал он.
«Как же? А вещь-то куда же мы денем?»
«Вы потрудитесь сказать братцу», — начал говорить Обломов расстановисто, упирая глазами ей прямо в грудь, — «что по обстоятельствам».
«Да вот долго не идут что-то, не видать», — сказала она, монотонно глядя на забор, отделявший улицу от двора. «Я знаю шаги их, по деревянной мостовой слышно, как кто идет. Здесь мало ходит».
«Так вы передадите ему, что я вас просил», — кланяясь и уходя, говорил Обломов.
«Вот через полчаса они сами будут. несвойственным ей беспокойством говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова. «Я больше не могу ждать», — решил он, отворяя дверь. Собака, увидев его на крыльце, залилась лаем и начала опять рвать цепи. Кучер, спавший опершись на локоть, начал пятить лошадей, куры опять в тревоге побежали в разные стороны. В окно выглянуло несколько голов. «Так я скажу братцу, что вы были!» — в беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску. «Да, и скажите, что я по обстоятельствам не могу оставить квартиру за собой, и что передам ее другому, или чтоб он поискал. Об эту пору они всегда приходят», — говорила она, слушая его рассеянно. «Я скажу им, что вы хотели побывать».
«Да, на днях я заеду», — сказал Обломов. При отчаянном лае собаки коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощенного переулка. В конце его показался какой-то одетый в поношенное пальто человек средних лет с большим бумажным пакетом под мышкой, с толстой палкой и в резиновых калошах, несмотря на сухой и жаркий день. Он шел скоро, смотрел по сторонам и ступал так, как будто хотел продавить деревянный тротуар. Обломов оглянулся ему вслед и видел, что он завернул в ворота к Пшеницыной. «Вот, должно быть, и братец пришли», — заключил он. «Да черт с ним! Еще протолкуешь сейчас, а мне есть хочется и жарко. Да и Ольга ждет меня. До другого раза».
«Ступай скорее», — сказал он кучеру.
«А квартиру другую посмотреть?» — вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. «Надо опять назад, в морскую или в конюшенную». «До другого раза», — решил он. «Пошел скорей!»